страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 5 февраля. По страницам Библии 9 часов утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами во второй книге царств. В четвертой книге царств. А мы с вами сегодня будем продолжать разговор про Елисея. Но сначала я почитаю некоторые комментарии, которые вы продолжаете писать. Спасибо вам большое. Вы пишете нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие сообщества, в которых мы также читаем ваши комментарии, в которых идет эта трансляция. Тут интересные и разные комментарии. Я вижу, что к трансляции присоединяются новые люди, и поэтому некоторые основополагающие вещи повторю, но повторю их в ответ на ваши письма. Вот пишет Андрей Фокин. «Кажись, только Тору изучение». Вот, Тору изучение. Да, значит, нет, не только Тору изучение. Давайте разберемся, тут вам уже ответили на самом деле. Тут интересно. Сережа Михайлов пишет. «Тора у евреев». Вот, а у них не только Тора, Сережа Михайлов. Да, и она не только у евреев. И Саша отвечает. Андрей еще Паралипоменон. Две книги, потом приступим к первому посланию к Коринфянам. Я немножко расскажу сейчас про наше изучение, потому как, вот Саша также пишет такой план изучения у нас. Планы изучения Библии могут быть разные. Я вспоминаю одного человека, который мне жаловался и говорит, я давно мечтаю изучить Библию, но не найду лучшую программу, лучший план для изучения Библии. Поскольку я лучшего не найду, средненький я как-то не хочу, поэтому я и не изучаю. Вот это такая, знаете, такая причина всегда все откладывать. Я лучшего не нахожу, поэтому сейчас вот, вы знаете, я думаю, что когда вы идете покупать хлеб в магазин, вы не говорите, что я не нахожу хлеба горячего и душистого, и идеального качества, поэтому я ничего покупать не буду. Вы просто умрете с голоду, если вы будете так же рассуждать. К сожалению, по поводу Слова Божия мы порой рассуждаем примерно так же. Вот, тот план, который мы с вами здесь используем, он не идеален. И мы периодически получаем критические замечания. Почему так? Вы пока сидите в Ветхом Завете, мы уже про Новый Завет забыли. Если вы забыли, значит, вы сами не читаете. Чья проблема? Да, вот, план не идеален, но мы берем то, что есть, и то, с чего мы реально можем начать. Мы читаем какую-то часть Ветхого Завета, потом Новый Завет. Но поскольку в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом Завете, Ветхий Завет 39 книг канонических и Новый 27, получается, что мы больше времени проводим именно в Ветхом Завете. Это, кстати, очень хорошо. В большинстве церквей, к сожалению, ситуация немножко другая. Времени больше проводят в Новом Завете, даже осознавая важность и существенную важность Завета Ветхого. Но, возвращаясь к нашей теме, возвращаясь к тому, что мы с вами делаем и почему мы с вами делаем, сейчас мы с вами идем по историческим книгам. Первая, вторая книги царств, третья, четвертая книги царств — это история израильского народа. Когда закончим мы четвертую книгу царств, мы увидим, как иудейское государство, южное царство, было введено в Вавилонский плен. Мы вернемся к двум книгам еще, это две исторические книги. И там, на самом деле, у нас не очень много времени на это уйдет. Книги Паралипоменон, а это книги летописей, книги, которые говорят с несколько другой точки зрения о тех же событиях. Причем не только о тех же, а о событиях от начала. Фактически от начала мира или от начала Израиля уже точно. Ну, к этому придем. А там мы проведем с вами не очень много времени, как я уже сказал. На две книги у нас уйдет где-то полтора месяца изучения. Это достаточно мало, потому что там много повторов, много генеалогий родословных, и мы сможем какие-то вещи пропускать. И вот Бог даст, уже к концу марта мы с вами вернемся к Новому Завету. А там коринфская переписка, переписка Павла с коринфянами. Первое и второе послание к коринфянам, я думаю, мы также их возьмем одним блоком, потому что это развивающиеся события. Теперь по поводу комментария Сережи, Тора у евреев. Ну и, кстати, вот первый комментарий, вы Тору изучаете. А Ветхий Завет, кстати, да, действительно, беседуя с евреями, беседуя с иудеями, не надо использовать слова «Ветхий Завет». Для них это как Старый Завет, знаете, как ветхая одежда, износившаяся. А для них это Писание или Священное Писание. Или еще одно слово, я повторяю то, о чем мы говорили с вами в апреле 2017 года, но я подозреваю, что многих из вас тогда с нами не было. Остальные вряд ли найдут или вряд ли будут искать старые передачи, поэтому я повторюсь. Еврейское писание называется Танах, вот это священное писание, и состоит оно из трех частей. Тора или Тора, это пятикнижие Моисеева, мы его уже изучали, мы его уже прошли. Я сразу скажу, однако, и опять предвосхищаю вопрос, который часто задают. Естественно, мы смотрим на Ветхий Завет с христианской позиции. Итак, Тора, Навиим — это пророки, пророки, и к пророкам мы с вами также еще перейдем, и Кетувим — Писание. Кстати говоря, если строго, вот строго смотреть на вот эту историю, на это разделение, то... С еврейской точки зрения, я подчеркну, с еврейской точки зрения, то, что мы сейчас читаем, это пророки. Книги царств — это пророки. Это книги Самуила и тех, кто были после Самуила. А в христианской интерпретации, конечно, мы обычно это не называем пророками, но тут вот есть некая такая условность. Значит, и то, и другое у нас есть. То есть Тору мы в любом случае не изучаем уже, потому что это было в наших прошлых передачах. Но Танах, если хотите уже выразиться по-еврейски, или Ветхий Завет, мы с вами, конечно, изучаем. Игорь Феденков пишет: «Про возраст детей притянуто за уши. Малые дети и есть малые. Просто нет извинения богохульникам ни в каком возрасте». Вот и все. Игорь, а нет, потому что даже когда израильтяне выходили из Египта, они вышли из Египта, они приходят в землю обетованную, да, и вы помните, целое поколение не могло войти в землю обетованную из-за греха, вот, но при этом это не коснулось тех, кому меньше 20 лет. Тут вот какая история, Игорь. Я понимаю, вот тут, кстати, интересно, Александр пишет, они ведут себя как дети, вроде ростом вышли, а умом остались как дети. И не в смысле простоты малых детей, конечно, да, но в смысле своей ненаученности, в смысле своей, извините за выражение, глупости. Простота и глупость — это принципиально разные вещи. Так вот, значит, по поводу детей. Понимаете, на что мы здесь напарываемся? С одной стороны, мы здесь напарываемся на необходимость четкого и правильного, грамотного толкования Священного Писания. Но при этом есть какие-то вещи, которые касаются характера Божия, в частности, милости нашего Господа. И вот эти вещи, эти моменты надо учитывать. Мы не случайно отметили вот эту историю про слово, вот, которое здесь используется. И слово это используется и в других местах Священного Писания, когда говорится о взрослых, но глупых или немудрых людях. Мудрость в данном случае — это присутствие Божие. Вот в их жизни Бога нет. Он не присутствует, потому что они сами его отвергли. Это примерно... Да, кстати, то, о чем говорит Александра, имеет смысл, потому что, ну, это вот примерно... Вот вы идете по улице, и такие великовозрастные детины идут навстречу. То есть вы понимаете, что это уже даже не школьный возраст, это студенческий, я бы сказал, такой ПТУшный возраст немножко, вот, без уничижительного отношения к ПТУ, естественно, в принципе. Да? Ну, я вот имею в виду вот это. Вот люди выросли, они там в этом ПТУ своем на грани отчисления висят. Вот, они ведут себя как дети, они кричат как дети, они орут всякую ерунду. Вот. Но это, конечно, не малые дети. Это вот не детишки, которые там бегают несмысленные. Есть, однако, и другая сторона, с которой Игорь может быть прав. Дело в том, что мы действительно ведь говорим здесь о Северном Царстве. И родители не могли ничему другому детей научить. Никакого благочестия у этих детей не было. Так что здесь, возможно, отчасти Игорь прав. Кстати, далеко не все христиане согласны с той интерпретацией, которую мы здесь предложили, что то это вот молодые люди, которые ведут себя как дети. Ну, что ж, придем в небеса и разберемся. Иногда меня, кстати, упрекают, говорят, вот ведете себя догматично слишком, делаете какие-то утверждения. Вы знаете что? Порой лучше вести себя догматично, чем говорить «я не знаю», тогда, когда вы просто боитесь принять на себя какое-то решение. Есть случаи, когда мы говорим «я не знаю». Вот не знаю, все, это нормально. Но есть другие случаи, когда «я не знаю» — это просто причина страха высказаться. Вот тут вопрос по поводу прощения грехов. Всякие ли грехи простятся человеку? Как же тогда не проститься хула на Духа Святого? И здесь это обсуждают. А как же на отца? Его, что ли, можно хулить? Вот тут вопрос все-таки не по поводу того, что можно, а что нельзя. И мы к этому еще придем. Знаете, почему некоторые грехи не простятся? Не потому, что вообще нельзя, а по другой причине. Потому что человек, который в это попал, не хочет искать Божьего прощения. То есть не проститься не потому, что, слушай, вот ты перешел какую-то грань, когда Божье прощение исчерпано. Мы знаем, что Бог всепрощающий. Но ты перешел другую грань, когда ты уже не можешь или не хочешь вернуться назад. Не проститься тот грех, за который человек не хочет исповедоваться. Когда человек начинает хулить Духа Святого, он фактически хулит того, перед кем ему исповедоваться. Вот эта история, то есть, иными словами, я не могу прийти к Богу, если я кричу о том, что Он не существует, или о том, что, простите за такое богохульное высказывание в кавычки это возьму, потому что это пишут нам. Есть слушатели, которые пишут. Знаете, Бог — это сатана. Вот пока человек такое пишет, он не может прийти к Богу и попросить покаяния. И вот это не простится. Но если человек остановится и перестанет хулить, перестанет и скажет, Господи, измени меня, он будет прощен. Тут Игорь продолжает, они же дети, запахло либералами. Чему их научили родители, то и кричали, зато и были наказаны. И да, и нет. И вот почему нет. Есть определенная... Да, кстати, в Ветхом Завете действительно, это важная история, дети наказываются за грехи родителей. В Новом Завете, в наши времена, в те времена, в которые мы живем уже сейчас, это не совсем так. И это более не так. Более чем не так. То есть дети могут и приходят к Богу, приходят ко Христу. Ну, меня учили, что коммунистическая партия — это умы и честь, и совесть там, рабочего класса и так далее, прям по Маяковскому. Да, вот. А религия — это опиум для народа, прям для Ленина, прям по Ленину. Ну, учили, и что? Я даже когда-то такое в детстве кричал, и что? Выходил на демонстрацию, кричал всякую чушь. На классе в 6-7 с дуру придумывал, писал Евангелие от балды. Не знаю, от кого просто захотелось мне так написать. Был такой текст у меня. К счастью, его не сохранилось. Теперь представьте себе, что Бог в тот момент меня просто поразил бы. Там львица какая-нибудь вышла, или машина из-за поворота выехала. И что произошло бы? Игорь, понимаете, какая штука? Бог справедлив, но Бог еще и милостив. И Он ожидает долго, дольше, чем нам с вами порой хочется. Да, у нас может возникнуть мысль о том, что, сколько же можно эту милость-то проявлять? Разберись ты уж с человеком. А он на это отвечает, знаешь что, а если бы я милость к тебе не проявлял, вот тогда тебя бы здесь не было. Александр Мальцев пишет, если есть связь между проклятием Елисеевым и выходом зверей, то очень и очень косвенная, а прямой и вовсе нет. Зависит от того, насколько чтущий верит в мощь проклятия. Видящие прямую связь, атеисты и прочие насмешники, получается, верят в мощь проклятия паче верующих в Бога? Вы знаете, да. Я сейчас расскажу вам такую историю. Я думаю, что это выдуманная история. Я не проверил. Мне говорили, что она не выдуманная, но мне очень пахнет она таким христианским анекдотом, в таком старом смысле этого слова, анекдотом, как выдуманной короткой истории. Какая-то церковь была в Америке, и рядом с этой церковью построили секс-шоп. И церковь взяла пост и молитву, чтобы этот секс-шоп закрылся. Ну и, значит, молились они какое-то время за вот эту ситуацию. И через пару месяцев в секс-шопе пожар, у них все сгорает дотла, и вот бизнес им приходится закрывать. Но хозяева этого бизнеса, будучи нормальными американцами, идут в суд и подают иск против церкви, потому что они знали, что о закрытии этого секс-шопа молилась церковь. И вот они подают иск, говорят о том, что вот смотрите, это церковь виновата. Они молились, и мы сгорели. Вот пусть они нам теперь ущерб материальный и возмещают. И начинается судебное разбирательство. И пастор церкви выступает в свою защиту. И говорит, ну же вы же понимаете, что мы не поджигали. Вот мы тут ни при чем. Это, ну, случайное стечение событий. Так что возмещать мы ничего не будем. А судья все это слушает и говорит. То есть, ребята, получается, что хозяин секс-шопа, истец в нашем суде, верит в силу молитвы больше, чем ответчик? Да, оно вот про это. Есть связь или нет связи? Для меня, как для человека верующего, связь есть. Но иногда то, что происходит по молитве, бывает настолько невероятным, что мне, ну, сложно бывает принимать эту связь. Если ты молился у другого благословения, это хорошо. А если ты молился, а другой к тебе приходит и говорит, слушай, вот ты тут молился, чтобы у меня все развалилось. Оно все развалилось, давай возмещай ущерб. А что тогда? Ну и пишет человек по имени... нет, не по имени, с ником. Фильмы ужасы. Вопросов к Богу много, но мало кто получит на них ответы. Прежде чем ответы... прежде чем задать вопрос, почему миллионы убитых детей, задайте себе вопрос, а вы не таковы, тогда вы получите и ответ от Бога, почему так происходит. Но для любящих Бога искренно ответ давно очевиден. И тут же, я вот читал, когда это сообщение, вчера я подумал о том, что да-да-да, совершенно точно, ответ очевиден. Потому как есть Божья милость, но есть также и Божья справедливость. И тут тот же слушатель дальше в этом же сообщении говорит, что очевидно для него. Я читаю дальше, я понимаю, что то, что для него очевидно, для меня совершенно не очевидно. И вот он пишет, ответ вполне очевиден. Половина Библии, пишет он, дописана Ватиканом или ортодоксами, а также продажными греками. А Бог этого не делает с людьми. Это делает дьявол через людей. Вот и все. Значит, вот для человека, которого зовут фильмы ужасов, это очевидно. Значит, ну для меня очевидно, что нет человека в данном случае, которого зовут фильмы ужасов. Человек подписывается каким-то псевдонимом. Я не знаю, почему он это делает. Вот. Знаете, есть такой... Я об этом говорил, но опять-таки повторюсь. Есть такой ораторский прием. Говорят, что в какой-то из речей у Черчилля на полях была такая пометка... Логика страдает. Добавить громкости. Это значит, что в этот момент он понимал, что то, что он сейчас будет говорить, готовя эту речь, он понимал, что то, что он будет говорить, там слабая, плохая логическая связь. Соответственно, нужно было помощнее, погромче, ну, кричать поубедительнее, скажем так. Вот фраза типа «вывод очевиден», она добавляет громкости. Дальше вы пишете «половина Библии дописана Ватиканом или продажными евреями». Дело в том, что половина Библии, больше половины Библии — это Ветхий Завет. Большая часть Ветхого Завета сохранилась до нас, дошла до нас, в частности, в кумранских рукописях. Датируются кумранские рукописи первым веком до Рождества Христова или первым веком уже... все-таки первым веком до Рождества Христова. Там раньше, позже, но примерно вот здесь. Никакого Ватикана тогда еще не было. Говоря о Новом Завете... Канон Нового Завета был известен и фактически определился уже к IV веку. Да, ко времени Константина. Но до Константина уже в конце II века были списки новозаветных книг. Никакого Ватикана тогда и в помине не было. Читая и сопоставляя рукописи Священного Писания, никакого дописывания половины Библии, четверти Библии, 10, 5, 1, 2% Библии мы найти не можем. Поэтому не очевидно, уважаемые фильмы ужасов, то, что вас не зовут фильмы ужасов, вот это очевидно. Мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве, мы будем читать Священное Писание. Мы сегодня увлеклись вашими письмами, вашими комментариями, поэтому сделаем вот что. А после того, как почитаем Библию, мы с вами сегодня встречаться уже не будем. Я оставляю вас в замечательном обществе Священного Писания. Просто возьмите Библию в руки и давайте начинать читать. Ну, а сегодняшние комментарии мы завтра с вами почитаем, разберем. Так что пишите, пожалуйста, сегодня будет о чем. Елисей становится источником Божьего исцеления, исцеляет Неймана, но сегодняшнюю встречу я назвал «проказа души». Потому что, как выясняется, есть там еще один прокаженный. Если Нейман приходит за исцелением, то этот второй деятель за исцелением не приходит, он даже не понимает, что исцеление ему необходимо. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, веди нас по этой жизни. И, Господи, открой нам то, что Ты хочешь показать. Боже, измени нас по образу Твоему. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 443-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к одной из самых известных глав в жизни пророка Елисея. Это 4-я книга Царств, 5-я глава. Это рассказ про Неймана. Об этом человеке мы с вами читаем в первом стихе. И буквально в одном стихе сказано о нем все. Неман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Замечательная картинка, не правда ли? Давайте начнем с того, что речь идет о Сирии, могущественном государстве к северу от Израиля. Речь идет о военачальнике, и речь идет о том, кто, с одной стороны, не был Божьим человеком, он не был, в нашем понимании, спасен, но, с другой стороны, Бог действовал через этого человека. Вот, смотрите, великий человек у господина своего, то есть он действительно был большой, он действительно был в почете, мы читаем, он был уважаемый. Были причины для этого уважения. Через него дал Господь победу сириянам. Иными словами, через него Бог благословлял сирийцев. Может ли Бог действовать через неспасенных людей? Да, конечно, может. И сегодня он зачастую действует как раз через нехристиан, через неспасенных людей. Так было в Священном Писании, так есть и сегодня. Современные примеры можете вспомнить сами, но если говорить о Писании, то вспомните, например, как Бог действовал через египетского фараона. Это не спасенный человек. Помните, как Бог действовал уже в исторической перспективе через Александра Македонского. Помните, как Бог действовал через римских императоров. Да, Бог действует и сегодня через самых разных людей. То, что через человека действует Бог, не означает, что этот человек будет с Богом. Бог действует через любые сосуды, Бог может работать через тех, через кого он хочет работать. На то он, в конце концов, и Бог. И вот мы читаем очень хорошую характеристику вот этого сирийского военачальника. Все, о чем здесь говорится, очень важно. Про этого человека действительно можно сказать много замечательного. Только в заключении один момент. Этот человек прокаженный. Вот все круто. Вот все классно. Так бывает. И сегодня мы начинаем говорить о том, что вот такой замечательный человек, такой профессионал своего дела, душа компании, отличный семьянин, красавец, молодец, умница. Но, и вот тут большое но. Дело в том, что в Священном Писании проказа всегда интерпретируется как символ или прообраз греха. И человек может быть замечательным, великолепным, крутым, классным, умным, уважаемым, но при этом быть грешником. И только Бог может исцелить от этой проказы, только Бог может избавить от греха. Не путайтесь, пожалуйста, здесь очень важно это понимать. У человека может быть много хорошего, но он грешник. И тут появляется неизвестный герой. Знаете, памятники неизвестному солдату. Мы говорим иногда о неизвестных героях. Мы не знаем их по имени, но они столь же важны. И в Священном Писании есть такие неизвестные герои. И вот тут перед нами даже не герой, а героиня неизвестная. По имени мы ее не знаем. Но я бы очень хотел встретиться с ней в небесах. Я бы хотел увидеть ее в небесах. Давайте прочитаем. Второй стих. «Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой», то есть она попала в хороший дом. Опять-таки, сирийцы, которые враждебно настроены к Израилю, сирийцы, которые, по большому счету, враги Израиля, они берут ее в плен, и вот она оказывается той самой неизвестной героиней. Третий стих. «И сказала она госпоже своей: „О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его“». Вспомните, что эта девочка росла в северной части государства, в Израиле. Вспомните, что Израиль был безбожным. Вспомните тех детей или тех подростков, которые когда-то смеялись над Елисеем. И вот маленькая девочка, попав в плен, не только показывает, что она знает про Елисея и доверяет Елисею, и доверяет в его лице Богу, эта девочка еще и милость проявляет к своим захватчикам. Она видит, что Нейман хороший человек. Она понимает, что есть одна проблема. И она знает, куда идти за решением этой проблемы. Имени этой девочки мы не знаем. Но эта еврейская девочка или девушка столь же велика, как другие героини веры, такие как Сара, Ревека, Рахиль, Руфь, Эсфирь и многие другие. Она дает совет, который действительно исходит от Бога. Интересно, что царь Сирии слушается этого совета, Нейман слушается этого совета. Четвертый стих. «И пошел Нейман и передал это господину своему», то есть царю, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Вспомните о том, что в Израиле было безбожие. На престоле, на троне был безбожный царь. И вот безбожный царь, лишенный всякой духовной чуткости, всякого духовного понимания, видит в письме от сирийского царя угрозу. Сирийцы ведь и так выступали против Израиля. Царь отлично понимает, что вот есть захваченный город, есть захваченные люди. И вот царь не слышит о Боге, царь слышит только одно. Чтобы ты снял с него проказу его. И знаете, здесь есть очень интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда у нас с вами хорошие, здоровые отношения с Богом, мы способны с милосердием относиться и к другим людям. И мы перестаем придираться к словам. Если с другой стороны с Богом у нас не лады, если мы противостоим Богу, если мы живем по-своему, то мы не слышим его, мы теряем милосердие и по отношению к другим людям тоже. И вот 7 стих, царь Израиля проявляется как человек, который не знает Бога. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои, поскольку он понял, что это богохульство, добавлю я здесь, и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Иными словами, это предлог к войне. Вместо того, чтобы помочь или, по крайней мере, услышать призыв о помощи, израильский царь видит в этом наезд. Знаете, друзья, весьма часто бывает, что мы разговариваем с самыми разными людьми, и нам кажется, что на нас наезжают. Кстати, возможно, на нас действительно наезжают. Возможно, это действительно самый настоящий наезд. Но знаете, почему порой человек наезжает? Потому что ему очень больно внутри. Ему плохо. Даже в наезде порой очень важно услышать призыв о помощи. А услышать его можно только Божьей силой, только Божьим духом. Нам кажется, что на нас наезжают. На самом деле это мольба. И да, мы не можем помочь. Царь израильский совершенно прав, когда говорит о том, что я не могу исцелить от проказы. Это не ко мне. Но царь израильский живет в народе и правит народом, который должен указывать на Бога. И царь израильский должен был бы сделать следующий шаг. Он должен был бы сказать: я не могу исцелить от проказы, но велик Бог Израиля. И вот этот шаг он не делает. Он говорит: я не могу исцелить от проказы. Против меня враждуют. И вот Елисей узнает о том, что происходит. Слава Богу, Елисей об этом узнал рано. Не началась еще война из-за этого прихода. Я думаю, что Господь в своей мудрости именно так это и устроил по времени. 8 стих. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне. А теперь внимание, друзья мои, самое главное. И узнает, что есть пророк в Израиле. Интересно вот что. Напомню слова маленькой девочки из 3 стиха. «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Отчасти проблема, которая возникает у Неймана, вызвана еще и тем, что он не услышал слова девочки. Он пошел к царю с письмом от другого царя. Он пошел к тому, кто имеет человеческую власть. А девочка говорила о Божьем пророке. Он пошел по-мирски, так, как было принято. Да, он высокий начальник, он идет к царю. Но девочка-то говорила совершенно о другом. И вот Елисей это понял. Девочка говорит: есть пророк в Израиле. Елисей говорит об этом же. Есть пророк в Израиле. И вот 9 стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. Я думаю, друзья мои, это была внушительная картинка. Вы помните эти подарки? Вы помните это богатство? Это целый эскорт, который был рядом с ним. Это те, кто находились рядом с ним. Все они приезжают к дому Елисея. И, конечно же, Нейман уверен, что его встретят по протоколу, как положено. А по протоколу перед ним должны были бы фактически расстелить ковровую дорожку. Ну вот, может быть, не дорожку в нашем понимании, но все же. И то, что произошло здесь, страшно обижает Неймана. 10 стих. И выслал к нему Елисей слугу сказать... Вот, слушайте, друзья мои дорогие, уже первая часть «выслал слугу», она уже как-то вот неправильно. Слуги общаются со слугами. Тут Елисей должен был выйти сам и оказать почести. А он не оказывает никаких почестей. И приходит слуга и говорит: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И Нейман в абсолютном шоке. Он не ожидал увидеть слугу. Он не ожидал, что к нему не выйдет сам Елисей, что ему не поклонится сам Елисей. И теперь большой вопрос, что будет делать с этим Нейман? Примет ли он эту ситуацию? Он не принимает эту ситуацию. Выясняется, что при том, что он хороший человек, классный военачальник и так далее, при всем при этом он еще и гордец. И Богу предстоит исцелить его не только от проказы. Богу предстоит исцелить его еще и от гордости, от этой гордыни. Кстати, есть вещи, которые мы будем отвергать, когда мы действительно любим. Любовь – это не только принятие. Любовь – это еще и отвержение. Какие-то вещи мы отвергаем, и это нормально, это правильно. Бог гордым противится, читаем мы в послании Иакова. Почему Бог гордым противится? Это тоже часть Божьей любви. Знаете, когда мы действительно любим нашего ребенка, мы готовы задушить, прибить собаку, которая этого ребенка покусала. Я понимаю, что реакция наша порой бывает и плотской. И все же, когда мы кого-то любим, мы готовы защищать предмет нашей любви. И вот Бог любит нас и по этой причине защищает нас от гордости.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В книге «Притчи Соломоновых», 6 глава, 16 стих. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его». То есть, смотрите, на первом месте «глаза гордые». Язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Гордость, гордыня, оказывается на первом месте. Потому что в конечном счете гордыня ведет к разрушению человека. Это не просто какое-то временное проявление, это наше духовное состояние. Та же книга притчи Соломоновых, 16 глава. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Вот Нейман может быть очень хорошим человеком, но его гордыня выдает тот факт, что он стоит на краю. Это край погибели. И он не осознает еще эту проблему, он не осознает еще эту пропасть, рядом с которой он стоит. Он думает, что его главная проблема – это проказа. А нет, Бог показывает, что все не так просто. Об этом же книга притчей. Я не случайно сегодня читаю притчи, ну, потому что мы недавно еще с вами говорили о Соломоне, и в контексте это как раз очень уместно. Притчи, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Именно этого смирения Нейману в этот момент и не хватает. Да я думаю, что не только в этот момент. Ну и, наконец, здесь же, в книге притчи, 29 глава, 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. То есть гордый человек сам себя загоняет в угол. Гордыня – это избыточное самомнение, избыточное самоуважение. Это когда мы избыточно ценим самих себя. И вот как раз гордыня – это и есть основной грех сатаны. Гордыня человека противоречит Божьему замыслу. Христос и гордыня несовместимы. Если вы доверяете Христу, то вы расстаетесь со своей гордыней. И вот Нейману предстоит это осознать, ему это предстоит увидеть. И пока перед нами гордец Нейман, которому говорят совершенно конкретную вещь, но 11 стих: «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он ищет картинности. Он ищет яркости, исцеление должно быть ярким. А тут 12 стих. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Интересно, что с этим человеком можно даже согласиться. Действительно, Иордан, по сравнению с реками Сирии, это, ну, в общем, маленький ручеек. И тогда было так же. То есть он говорит: у нас-то реки круче. Почему именно так? 13 стих. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И я думаю, что вот через это Бог поразил Неймана. Зачастую мы готовы на большие дела. Мы говорим: я хочу, чтобы это было красиво, я хочу, чтобы это было эффектно, я хочу, чтобы это было что-то выдающееся. И Бог вдруг удивляет нас. Он говорит: все гораздо проще, чем ты думаешь. Но я ожидаю от тебя веры. 14 стих. «И пошел он, Нейман, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Я бы хотел увидеть, как это происходило. Я бы хотел увидеть, как Нейман очищался. Судя по тексту, это очищение произошло только после последнего погружения. Дело в том, что Нейману действительно нужно было очиститься от гордыни. Он ожидал, что у него будет VIP-обслуживание. Он ожидал, что он будет для Елисея VIP-клиентом. Рассказывают про одну оперную певицу, к которой как-то подошел пастор и говорит: вы знаете, у вас совершенно замечательный голос, и я чувствую, что Бог будет действовать через вас, но только тогда, когда вы придете к нему как обычный грешный человек. Певица обиделась и говорит: я? Я необычный грешный человек. Я известный оперный исполнитель. Однако после этого она не могла уснуть всю ночь. И она вспомнила старый гимн. По-английски этот гимн: «Just as I am, таков, как есть. Таков, как есть, я прихожу к тебе, Господь». И она пела и пела этот гимн. И вдруг она поняла, что это и есть единственный способ примириться с Богом. Несмотря на все ее заслуги, несмотря на все ее регалии. Другого просто нет. 15 стих. «И возвратился к человеку Божию Нейман и все сопровождавшие его, и пришел и стал перед ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Нейман прав. Это то самое мессианское значение, тот самый мессианский смысл, о котором мы с вами уже говорили. Нейман сделал вот этот вывод. Он перешел от того исцеления, которое получил он лично, к выводу о том, каков Бог. Читаем дальше. «Итак, прими дар от раба твоего». Он хочет одарить Елисея. Елисей понимает, что это не время. 16 стих. «И сказал он: жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». То есть он покаялся. Он уверовал. 18 стих. У него есть свои сомнения, которые в данном случае не столь важны. «Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба своего в случае сем». Я думаю, что здесь улыбнулся Елисей, 19 стих, и сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал на него на небольшое пространство земли. Елисей не берет подарки, подарки ему не нужны. И тут появляется Гиезий, слуга Елисея. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Ему даже не важно, что. Он просто хочет что-нибудь взять. «И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром». И дальше Гиезий лжет: «Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». Он врет. И потом он приходит обратно, получив желаемое, 25 стих, когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Опять он врет. И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». У Неймана был грех гордыни. Это страшный грех. У Гиезия также есть свой грех. Это грех жадности. И то, и другое – проказа души. И только один Бог может избавить от этой проказы. Нейман пришел к избавлению. А вы? Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.